Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер» советник губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры Нармин Шаралиева. Нармин, вот вы столько всяких мероприятий интересных перечислили, и, естественно, логичный вопрос, а где можно посмотреть программу этих мероприятий? Может быть, они будут как-то анонсированы, наши слушатели смогут сориентироваться, запланировать посещение?
А вы знаете, у нас есть много всяких ресурсов информационных областных. Мы анонсируем это все по агентствам в наших. У нас и газета «Подмосковье», и ну, журнал у нас периодичностью в месяц, поэтому там сложнее. И, кстати, канал 360 подробно рассказывает. Но сейчас еще активно заработает, то есть он уже, в общем, в рабочем состоянии. А мой сайт, ну, он такой, знаете, вот действительно, чтобы он как-то всем было уютно, я решила, что он должен быть очень неформальный, неофициальный, чтобы туда заходили как в такую домашнюю уютную гостиную. Но на самом деле, это, конечно, не мой личный сайт, а прежде всего это ресурс, на котором вот все эти мероприятия и в формате анонсов, и там есть обратная связь. Нармин Шаралиева, расширение РФ на русском и на английском. Люди могут, в общем, там записаться, потому что, конечно, в Подмосковье, если мы сейчас там проводим в Коломне или в Королеве, или в Химках, это разные направления, но всегда оттуда где-то рядом люди могут приехать. А главное, что я очень хотела бы, чтобы это было доступно. Знаете, как вот МХАТ начинался с того, что был общедоступный театр. В этом была великая идея. Культура должна быть доступна, она не должна быть дорогим развлечением. То есть, ну, существуют на свете дорогие развлечения, но вот то, о чем мы говорим, оно должно быть на другой полочке.
Но это же само по себе недешево, проведение всех этих концертов.
Для этого существует внебюджетное финансирование, для этого, к счастью, существуют люди, крупные компании, которые этим занимаются. Благо, я надеюсь, что активно начнет работать закон о меценатстве, потому что, понимаете, вот с точки зрения бюджетного ресурса, затраты несоизмеримы, они очень малы по сравнению с тем результатом, который мы получаем, потому что мы получаем людей иначе мотивированных. И, к счастью, крупные меценаты это осознают.
Так вот, вроде все гладко и прекрасно, но, наверное, с какими-то проблемами приходится сталкиваться. Что вот основное и что бы хотелось изменить в текущей ситуации?
Хотелось бы изменить отношение к культуре, как к статье, которая вот по остаточному принципу. Но, вы знаете, я тоже думаю, в общем, оптимистично смотрю на ситуацию. Во-первых, год культуры – это гениальная была идея. Президент Владимир Владимирович Путин как раз озвучил это, что год культуры закончится, но это не значит, что, так сказать, не надо заниматься культурой. Это было такое привлечение внимания. Вот все-таки какой-то акцент. Даже по формальному признаку, когда вот у нас же принято, да, все, что спустили сверху. Вот спустили сверху год культуры. Замечательно, потому что вот внимания к культуре много не бывает. Но вот я вообще, я оптимист по натуре, и считаю ныне пессимизм очень плохим качеством человеческим и грехом. И когда говорят, да вы что, да какого сейчас, да разве вот можно сейчас думать о концертах там и так далее, вот там на хлеб может не хватить. Во-первых, это все...
Вспоминается же блокада Ленинграда.
Вот. И все прекрасные произведения создавались и во время войны. Кстати, посмотрите на наше старшее поколение. Вот у нас Зельдин 100 лет, угу. А помимо Зельдина очень много людей, актеров, режиссеров того поколения, которые прошли войны, которые такую мощную, яркую, блистательную жизнь прожили до самого преклонного возраста, потому что они не унывали по мелочам, они столько всего прошли, они умели радоваться жизни.
Зельдин до сих пор играет в Театре Российской Армии.
Да, 100 лет, да. А недавно ушла, чуть-чуть не дожив до 100, актриса Коновалова, Вахтангова. Да очень много долгожителей, к счастью, в культуре. Но это люди, которые вот умеют, понимаете, в позитив. Стакан всегда наполовину полон. А поэтому вот я, конечно, расстраиваюсь, когда люди говорят, о чем вы говорите, какие театры там и так далее, что ты там Париж где-то в империях, не правда. Я вижу прекрасных людей, которые, так сказать, ну, наверное, переживают какие-то определенные материальные трудности, с какими глазами они приходят на концерты, как они благодарят, как они общаются с артистами. Плюс я, конечно, расстраиваюсь, когда сталкиваюсь с такой, ну, вопиющей некомпетентностью, когда люди, ну, вот, так сказать, ну, да, они, наверное, вне этого всего, это не их вина, но они совсем ничего не знают, они не понимают, они задают вопросы, за которые бывает неловко, причем это бывают люди, которые работают даже на определенных там ответственных каких-то позициях, и я понимаю, что не, ну, то есть невозможно там, так сказать, объять необъятное, знать все, я, например, совершенно не разбираюсь в спорте, да, к сожалению, я знаю что-то умозрительно, но я не разбираюсь, я никогда не возьмусь, и, наверное, ну, у меня были даже ситуации, когда, наверное, я там как-то выглядела не очень хорошо, потому что задала какие-то вопросы, которые для кого-то очевидны, но если это человек, от которого что-то зависит, то мне грустно, то, в общем, ну, мне грустно объяснять, зачем нужны стулья для того, чтобы посадить оркестр там или еще что-то, что есть вещи невозможные, что, ну, для меня актер вообще человек творчески находящийся на сцене, это святое, и надо сделать все, чтобы ему было комфортно. Я в журналистике всегда исповедовала принцип не «они для нас, а мы для них». Потому что действительно человек работает, и это тяжелейший труд. И к нему надо относиться уважительно и стараться, так сказать, чтобы, ну, он чувствовал себя достойно. И когда, например, ну, бывает, что ну а что, актер, ну, вызовите, пусть он тут вот быстренько приедет, а он, да, он не может этого сделать. Вот это, конечно, у меня вызывает негативные эмоции, но я стараюсь с ними справляться.
А какая для вас программа минимум, и что вы считаете программой максимум вот в этом? Я сейчас беру широко вашу деятельность. Наверняка же вы как-то определили для себя тот минимум, который можно и нужно достичь в любом случае, и какой-то идеал, вот Московская область, в случае, если все получится.
Я понимаю, о чем вы говорите. Минимум – это каждодневная рутинная работа, не останавливаясь, идти дорогой выбранной. Не... Ну, понятно же, что так все замечательно, много, естественно, и стресс, естественно, так сказать, все по-разному складывается. Не останавливаться. И вот это вот та самая капелька, вы правильно сказали, да, может быть, это мало. Но на вот сегодня что-то по чуть-чуть, завтра – и потом вот появляется какой-то эффект. А максимум, конечно, вот эта обратная связь, она мне очень дорога. А, причем, знаете, иногда даже вот бывает, сам забудешь, у нас же еще летом подмосковные вечера с Чайковским. Угу. То, что было в усадьбе Архангельской в первый год, еще как раз вот был процесс, предвыборная кампания была, и это был Башмет, Евгений Онегин с Константином Хабенским. Угу. В этом году в Клину Евгений Миронов и Ксения Рапопорт с оркестром Спивакова и с маэстро самим читали переписку Чайковского фон Мэг. И поскольку много событий, но даже, вот, видимо, я в этот момент не держала это в голове, и вдруг в каком-то другом городе, в Жуковском, подходит мама с дочкой, девочка учится в музыкальной школе, говорит, ой, спасибо за Спивакова, за Чайковского. Я даже сначала не поняла. То есть они, это совсем другой конец в Подмосковье. И прошло уже полгода, но они были на этом концерте, он оставил в их душе след, и они про это помнят. Понимаете, вот за эту девочку уже можно не беспокоиться в этом плане, что этот импульс... Вот максимум, наверное, это обратная связь, постоянная с людьми, чтобы я понимала, что действительно людей все больше побывали на наших мероприятиях, они получили какой-то положительный опыт. А уж, знаете, если кто-то придет и скажет, я там решил заниматься, я решил там учиться музыке, или я там выбрал творческое направление, или я книжку прочитал, вот новую вообще открыл для себя. А такое тоже бывает, понимаете? Причем самое интересное, что то, что в школьной программе иногда промахивается, люди, да нет, ну я, например, сама, я фанатично ходила вот по театрам в студенческие годы просто до, вот, ну вот каждый день, тогда еще можно было по студенческому где-то там на галерке, и я очень многое открывала, читала, я увлеклась невероятно периодом вот Дягилевым и всем, mm-hmm. потом, кстати, моя диссертация на этом, в общем, строилась, российско-французский культурный обмен в 20 веке, но это, в общем, изначальным импульсом был спектакль о Нижинском с Олегом Меньшиковым, который меня потряс, который я посмотрела там 20 пять раз, и я потом читала, читала, читала. Это нормально, то есть мы не рождаемся все с ощущением, с таким, знаете, что вот я буду заниматься этим, я буду познавать там новое и так далее. Еще раз говорю, мы все, в общем, люди, мы слабые, ленивые, да, это, но заложенные, вот, знаете, иногда там с неким пренебрежением, с иронией говорят о театральных поклонницах. Это великая армия, потому что благодаря своей любви даже какому-то конкретному актеру они перелопачивают столько литературы, они ходят на эти спектакли, если они 10 раз ходили на спектакль «Дяди Вани», и выучили, так сказать, это наизусть, так это замечательно, потому что это не попса, да, условно говоря, в их ушах. И они даже из-под воли начинают интересоваться, они начинают что-то читать, открывать, они обмениваются информацией, они путешествуют, кстати, за любимым артистом. Вот у нас на концерт в Коломне, люди в Коломне никогда не были, но они поклонники Евклида Кюрзицы, они приехали из других городов, и Коломну, к счастью, вот таким образом повидали. Видите, какой идет процесс? Главное, чтобы люди не лежали на диване, уткнувшись в телевизор, и ели чипсы. Вот это вот мы вот категорически им не позволим.
Но поклонники тоже разные бывают. Кто-то интересуется действительно творчеством, а кто-то творит себе кумира и может дойти до какой-то нездоровой крайности, согласитесь.
Это да, это да. Но все-таки вот поклонники, поклонницы вот, актеров театральных, музыкантов, они другие, они хорошие.
Но все фигуры, которые вы перечислили, они знаковые. Башмет, Спиваков, Мацуев и так далее. А есть музыканты, которые, может быть, менее известные, но тоже очень масштабные, и которые бы участвовали вот в ваших концертах? И вообще, вот в целом, вы, наверное, в курсе картины по России, по Москве? Вообще растет новое поколение музыкантов? Кто-то идет на смену нашим метрам?
Конечно. Вот, кстати, идея Дениса Мацуева с фестивалем «Крещендо» и название гениальное по нарастанию. И он же, собственно, изначально так смысл фестиваля и придуман был. Вокруг него молодые, новые лица. И они потом уже, так сказать, благодаря «Крещендо» стали звездами. Мне кажется, что обязательно надо знакомить аудиторию. Просто вот этот эффект того, что людям тоже, вот мы же должны их смотивировать, конечно, им очень хочется увидеть суперзвезду, вот такого музыканта на концерты, которого они в Москве там вряд ли попадут и так далее. Но рядом с ними, вот, например, в Кашире, как раз вот я говорила, у нас был последний звонок, и были молодые солисты, и Маринки, и Большого, но их фамилия, ну, не так на слуху, там профессионалы знают и так далее. Но вот ребята их услышали первый раз в молодежной аудитории, потом, когда мы предложили фотосессию, каким счастьем для них было с ними сфотографироваться, они их уже открыли для себя, они их запомнят, они их потом увидят, даст Бог, и в эфире телеканала «Культура» и других, и их концерты будут посещать. То есть, конечно, это же тоже просветительство. Мы должны давать новую информацию. То есть мы должны дарить подарки в лице вот таких героев, как Никита Михалков или Юрий Башмет в наших программах. Это подарок. Но при этом мы должны завлекать, и мы должны максимально обогащать аудиторию информацией о том, что есть и это, есть и это. Есть такой жанр, например. Есть, например, вот, условно говоря, ту же Ингеборгу Дефканати, я думаю, увидеть в таком формате выступление с пианистом, с прозой, это будет новое, потому что ее знают как киноактрису, как кинозвезду, и мало кто вот ходит, и она играет в Театре нации, но мало кто видел ее на сцене. Это же тоже открытие.
А известен уже репертуар, список произведений литературы, которые будут в таком оригинальном формате читаться?
В каждом отдельном случае мы актерам предлагаем, конечно, прочитать то, что им по душе. Вот то, что я уже назвала, и то, что заверстано «Пиковая дама» с Евгением Владимировичем Князевым, это очевидно уже и решено. Но дальше у нас еще одна важная дата – 70 лет нашей Великой Победы. И, конечно, я очень надеюсь, я просто там не хочу пока, поскольку 100% договоренности нет, называть, но я очень надеюсь, что несколько программ и будет посвящено этой великой дате. И я считаю, что военная лирика, например, советских поэтов, ну, меня, например, не оставляет равнодушным ни в каком исполнении, или когда мы читаем это сами. И я очень хочу, чтобы это прозвучало. Что касается современной литературы, вы знаете, мне сложно. Я как бы иногда даже себя заставляю читать современные тексты. Ну, я не знаю, может быть, как-то вот, может быть, во мне как-то много консерватизма. Меня вот эта острая форма, она скорее отталкивает, отвращает от содержания. Зачастую вот сама форма современного текста, когда я вынуждена продираться, и мне кажется, что это оригинальничание, это иногда попытка вывернуть суставы вот родному языку. Мне очень сложно. И современной поэзии, причем я, конечно, не говорю огульно, да, естественно, есть очень интересные поэты. Кстати, вот я была в жюри Прокошинской премии. Замечательный поэт, рано ушедший Прокошин, была как раз региональная вот такая поэзия поэтов из разных регионов России. Замечательные там были произведения. Но в целом я вот про это думаю, я вот сейчас сама с собой дискутирую. Я понимаю, что, конечно, программы должны касаться и современных текстов тоже, но вот мне с этим сложно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» Нармин Шаралиева. Нармин, задам личный вопрос. Что для вас лично главное, если смотреть на ваши жизненные приоритеты, что на первом месте?
Сегодня время очень непростое, мы про это все прекрасно понимаем, и мы думаем об этом. Поэтому, знаете, я вот такую простую формулу выбрала, что все, что ты делаешь, все твои действия должны быть направлены на то, чтобы это плюсовало, чтобы это было плюсом, чтобы это сделало ситуацию, жизнь, как бы взгляды, вообще просто атмосферу лучше, теплее, светлее, здоровее. Я вот, ну, могу, потому что все равно мы же все равно думаем о каких-то конкретных ситуациях, поэтому я могу по конкретным ситуациям пройтись. У меня определенная совершенно позиция по поводу того, что, так сказать, естественно, сегодня очень активно дискутируется то, что произошло во Франции и так далее. Вот меня в детстве очень так четко и просто воспитывала моя прошедшую войну, очень жестко, кстати, воспитывала бабушка Ольга Ивановна, объясняет, что нельзя дразнить, нельзя обижать людей, потому что это не... И когда я так говорила, ну, я пошутила по-детски, она мне четко совершенно объясняла. Шутка должна быть приятна всем. То есть, если это кому-то неприятно, то это не шутка. Во-вторых, в ситуации... Сегодня там вспоминают Вольтера, не... уверена, что те, кто вспоминает, не читал, кидаются там всякими красивыми формулами либертенства и так далее. Сегодня общество на грани, к сожалению, серьезной катастрофы духовной. Мы сейчас не будем вдаваться, так сказать, причины, да, люди умные, тонкие, все, наверное, какие-то выводы делают. И сегодня задача каждого, наверное, ситуацию как-то сделать более благоприятной, а не бросать спичку. Понимаете, кому, условно говоря, от карикатуры на святое, что, в общем, мне кажется совершенным безобразием и, в общем, преступлением, но я так буду сдерживаться, на святые вещи, да, для других людей, от этого стало лучше. Совершенно не, это совершенно не созидательный акт. Это акт абсолютного разрушения. Равно как и акт искусства, понимаете, бичевать, но можно вскрывать, кстати, в том числе и пороки общества, как это делал Грибоедов, Пушкин, Достоевский, в котором уж такие бездны исследуются, но при этом всегда есть выход, всегда есть надежда или хотя бы слеза, или хотя бы покаяние. Когда это просто вот такое развлечение... Я, упаси Боже, конечно, не оправдываю убийство, но это звенья одной цепи. И потом, понимаете, в России вот мы, так сказать, простили девушек, совершивших омерзительный кощунственный акт, да, потому что у нас все-таки другая ментальность, и мы не хватаемся за пистолет. А в ситуации, понимаете, от вот если провести такую прямую линию от мерзкой картинки через убийство, через людей, которые вышли на улицы, и, так сказать, они в этот день уже ничего хорошего не сделали, эти люди, потому что они ходили с плакатами, они, у них, наверное, дети остались голодные, полы не метены, книжки не прочитаны, потому что ну, они не работали, они ничем хорошим не занимались в этот день. И они всем остальным, которые, в общем, даже не предполагали выходить на улицы, полностью заблокировали жизнь. А кто будет делать вот все то, о чем мы говорили, сеять хлеб, рожать детей, растить их, читать книги, писать книги, учить детей, лечить и так далее. Если мы будем малевать картинки дурацкие, потом убивать друг друга, потом разыскивать преступников и выходить на улицы. Ну вот я сейчас утрирую, но по сути, понимаете, вот, и вот эти вот действия, вот эти наши оппозиционные, так сказать, бесконечные острые тексты в соцсетях. Вот я всегда, ну я даже, честно говоря, в последнее время как-то стараюсь, ну все равно надо знать, да, что происходит. Но я стараюсь не погружаться, не читать, а так, потому что...
Они действительно злые все, они какие-то неконструктивные.
Вот, видите, это же не... люди потратили свое время, свои эмоции и так далее. А сколько они могли бы хорошего сделать? Они могли бы просто элементарно своей соседке вот, пожарить с утра блинчики и принести, например, больной, который из дома не выходит. Да, вот силы на это потратили время. Собака чужая. Я уж не говорю книжку прочитать себе или ребенку. Или даже просто получить удовольствие пойти на каток покататься. Понимаете, вот этого всего они не сделали. Они сидели и писали, какие плохие такие там, не знаю, наши правители, там, как все плохо, и что вообще пора уезжать из России. Понимаете? И вот это этот негатив чудовищный, он вот этим облаком накапливается. Но я, например, уверена, что очень много у нас добрых, светлых сил. Я очень дорожу, например, своими друзьями. Есть близкие друзья, есть люди, с которыми работаешь, но у меня их очень много. И вот мы как раз всеми своими вот такими добрыми намерениями должны это злое облако как-то разогнать, вот, по крайней мере, убрать с нашего горизонта. Поэтому, если говорить о главном, то это, вот, наверное, каждое действие, даже маленькое, вот так на секунду задуматься, а оно в плюс или в минус?
Теория малых дел?
Да.
А вот если говорить о семье, что для вас главное в семье?
Любовь, мир, взаимопонимание, осознание, что тебя всегда, конечно, поймут, и простят, и помогут, и подставят плечо, но при этом еще, знаете, вот это ощущение, что мы вместе, и мы все-таки ответственны друг за друга, и от поступки, ну, например, вот я взрослый человек, да, сама мама, но я, например, все равно свои поступки сообразую с тем, как это может отразиться на моем отце, которому я дорожу, люблю, уважаю, при этом еще помимо такой вот любви-любви. И мне кажется, это важно. Мне кажется, что я не имею права сделать нечто, что совершенно может, ну, как-то разрушить его жизнь, его... Он замечательный врач, он, так сказать, уважаемый человек. И я просто действительно, ну, как бы он в меня очень много вложил, и я не имею права своим каким-то необдуманным поступком или каким-то, ах, либертенством, раз уж мы сегодня это вспоминали, вот это все разрушить. И мне очень хотелось... То есть, знаете, семья вот как команда, как... абсолютно спаянное целое, и не может быть в семье по отдельности. Я вот тут вот решил, а вы тут все как хотите. Но это тогда уже не семья.
Как вы считаете, все-таки женщина есть женщина, или в условиях повальной женской эмансипации сейчас роли в семье более-менее уравнялись?
Конечно, вот в идеале очень хотелось бы дышать духами и туманами и быть женщиной вот абсолютно, и сказать, что а вот, а можно я не буду работать, а можно я вот просто вот буду гулять сегодня и собирать цветы на лугу. Но, к сожалению, знаете, вот иногда говорят, вот наши женщины стали такие. А какой выбор, если женщина одна воспитывает ребенка? Но если она скажет, сложит лапки и скажет, а вот я не хочу работать, но кто будет? Мы же прекрасно понимаем, что не должно, собственно, государство, если женщина нормальная, здоровая, образованная. Вот это тоже, мне кажется, должно быть по взаимной договоренности. Но вот удивительно, вы знаете, вот женщины, абсолютно реализованные в профессии, вот блистательными карьерами, если у них что-то не сложилось в личной жизни, вот как мне кажется, если они там не имеют ребенка или как-то вот у них не складывается, то вот, как правило, они не бывают абсолютно счастливыми. А наоборот, когда вот женщина реализовала себя как женщина, когда она мама, если все хорошо, даст Бог. Ну, она может иногда, мне кажется, даже так кокетливо сказать, что ну вот я же не работаю, но какого-то такого глобального переживания на эту тему, но я, по крайней мере, вот вокруг себя не встречала.
Последний вопрос. Мне бы хотелось подробнее поговорить о тех добрых и светлых делах, поскольку у нас программа называется «Светлый вечер», об этих делах со знаком «плюс», которые можно сделать и хотелось бы их видеть, которые могли бы, может быть, градус и заряд вот этой общей атмосферы общественной, да, если так можно сказать, изменить. Ну, с вашей точки зрения.
Прежде всего, наверное, мы могли бы чаще и активнее обмениваться положительной информацией. Очень часто бывает, когда человек действительно не знает, куда, что называется, куда ему податься, да, и какие-то такие представления там существуют, что это недоступно, это дорого, это там далеко и так далее. Я, например, когда у меня есть хоть какая-то возможность, вот я с таким счастьем, вот если я могу кому-то помочь, попасть там, допустим, на спектакль, на концерт, я просто, вот, не знаю, невероятно рада больше, чем сама, потому что, ну, я могу это сделать, и человек уж точно в плюс. Значит, потом, понимаете, вот это вот, тоже, кстати, у меня большие вопросы к СМИ сегодняшним, мне кажется, вот это какая-то такая ответственность страшная, за которую, в общем, я даже не знаю, как вот просто карать иногда хочется. Вот полный пессимизм в интонациях, причем, понимаете, там и зерна никакого информационного нет, вот иногда бывает, ну, я-то не, такое не включаю, но, например, если я не одна в машине или... И вот из пустого в порожнее, ну, смысл один, как все плохо, вот еще ничего не произошло, и, скорее всего, не произойдет. Понимаете, вот эти бесконечные разговоры про курс, причем, вот я не знаю, но люди, не имеющие к экономической сфере вообще никакого отношения, живущие плюс-минус стабильно на какую-то зарплату, но почему у них смыслом жизни, смыслом каждого дня должен быть курс доллара? Вот я вам клянусь, я этого не понимаю. Вот, то есть какая-то совсем глобальная катастрофа, да, вот мне, например, совершенно неинтересно, вот честно вам скажу. Не вчера было, не сегодня, вот вот, ну, потому что это как-то меня напрямую не касается, я же не банковский служащий. Значит, бесконечные рассказы про это, про то, как все плохо, про то, что грозят увольнение. Вот вообще, вот просто грозят, и человек сидит вот и просто так впитывает вот этот вот весь негатив, да, еще раз говорю, у него опускаются руки, он не сделает того всего, чего он мог бы сделать. Поэтому вот это вот, даже, вот видите, у нас информационное поле, ноосфера, просто вот эта передача информации, вот как мы сегодня с вами хорошо поговорили, как мне приятно, да, интересно, мы друг другу смотрим в глаза. Я с вот этим прекрасным ощущением уйду с эфира и буду рассказывать, какой был, вот я приду сейчас там сыну своему расскажу, какой был замечательный эфир, какая хорошая студия. Мне было так приятно, что я могла рассказать о тебе, Саша, о чем-то дорогом. Я надеюсь, что вы тоже этим же поделитесь. Может быть, мы не свернем горы, понимаете, но мы с этим придем. Потом я позвоню своей подруге, и выяснится, что она, так сказать, там, условно говоря, что вот у нее один из ее любимых артистов, она даже не знала, что у него премьера. И я ей обязательно об этом расскажу, а может быть, даже постараюсь достать ей билеты, чтобы она сходила в этот театр. Тоже, может быть, невеликое дело. Но она будет жить 2 дня счастливого ощущения того, что она туда пойдет, и потом, я надеюсь, ей понравится, еще 2 дня тоже будет в комфорте. И в этот момент ее не будет терзать мысли о курсе доллара. Видите, это внутренняя, общая вот какая-то такая вот такая психологическая цепочка импульсов, что ли, положительных.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в эфире программы «Светлый вечер» была Нармин Шералиева. И напоминаю, что вы сможете следить за мероприятиями правительства Московской области в сфере высокой культуры, за концертами и прочими интересными, очень полезными вещами познавательными на сайте narmin-sharaliyeva.rf. Всего доброго!
«Светлый вечер» на радио «Вера».